Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, мы обратимся к первой книге Библии и прочитаем Бытие, 3 глава, с 1 по 13 стихи. Книга Бытие, 3 глава, с 1 по 13 стихи. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, «Подняли ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею, «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и шили смоковые листья, и сделали себе поясание. И услышали Господа, голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Адам, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся, и сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, я ел». И сказал Господь жене, «Что ты это сделала?» Женщина сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Слово Божие не только зарождает веру, оно не только содержит вечное сокровище для нашей души, но оно дает нам свет при ежедневном хождении перед Богом. Оно ограждает нас от падений, дает пути исправления, примирения с Богом. Поэтому псалмопевец Давид восклицает. «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился. Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Да будет рука твоя в помощь мне, ибо я повеление твое избрал». Псалом 118. Какой бы мы имели мир в сердце, какую силу противостоять всем искушениям, если бы всегда по духу исполняли Слово Божие. Если бы по жизни оставляли дела плоти, могли сказать, как Давид, «А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». И сегодня нет ничего нового под луной, нет ничего нового под солнцем. Наш Господь Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И враг душ человеческих дьявол действует точно так же, как действовал тысячи лет тому назад. Такими же методами действуют его служители, о чем пишет апостол Павел. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, наконец их будет по делам их». Сатана, братья и сестры, всегда обманывал, и будет обманывать людей. Он мастер искажения фактов, мастер интриг и раздоров. Он был, как написано в Евангелии от Иоанна, человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Такими же, как и тысячи лет назад, после грехопадения, такими же остаются люди со своими проблемами, нерешенными нуждами. И с одной стороны, человек защищается любовью, благодатью, милостью Божией, а с другой стороны, человек постоянно подвергается искушениям, искушениям со стороны лукавого, который побежден кровью Агнца, но не уничтожен. Дойти в небесную отчизну мы можем только силой благодати Божией, если не дадим себя обмануть лукавому, если будем бодствовать, если будем черпать уроки из поступков тех людей, которые были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Мы живем с вами в мире, переполненном различными искушениями. И вот величайшее предостережение дает нам история падения Евы и Адама и их изгнания из Эдемского сада. Здесь, по сути, представлены все основные опасности для нас сегодня. И эти опасности существовали тогда, и эти опасности будут существовать всегда для Церкви, вплоть до второго пришествия Христа. Поэтому сегодня можно сказать каждому христианину, смотри на ошибки Адама и Евы и не поступать так же, чтобы быть в мире с Господом. Первое, что мы видим в уроках грехопадения прародителей, это опасность действия собственными силами и по своим чувствам. Это первая опасность, которая вытекает из этого текста. Адам и Ева были очень счастливы в Эдемском саду. Наверное, не было более счастливых людей на земле и не будет до второго пришествия Христа, чем Адам и Ева до грехопадения. Они идеально дополняли друг друга. Они соответствовали друг другу. Имели любовь и восхищение друг другом. Они непосредственно общались с Богом. У них были чудесные условия жизни. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Такова оценка была Божья. Вот этого, этих условий их жизни. Они настолько были облечены Божьей славой, что не нуждались даже в одеждах. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Они были выше всякого творения, жили на земле, будто ангелы на небе. Они не терпели нужд телесных, им не нужен был дом, не нужно было стоять на очереди на квартиру, не было проблем в пище, ее было всюду полно, не было нужды в одежде. И все это, братья и сестры, они потеряли, всего этого они лишились, утратили близость Господа, утратили великое благословение, великие блага из-за беспечности и непослушания Богу. Они даже не знали, что были наги, потому что их украшала лучше всякой одежды их святость. Их укрывала лучшие одежды, Божья любовь и неизреченная слава. И вот в это Божье великолепие врывается сатанинская хитрость и ложь, зло и коварство. Лукавый не может жить спокойно, он переполнен гнева и зависти, если кто-то счастлив. Если кому-то хорошо. Кто-то сказал, если бы сатана мог уничтожить каждый маленький цветочек, он бы сделал это, потому что цветок своей красотой славит Бога. Сатана сам когда-то пребывал между вышними силами, сам когда-то был близок к Богу, но, возгордившись, не спал с высоты. Гордость его была великой. Он сравнивал себя с Богом. И мы читаем в книге пророка Исаия, 14 глава, «Взойду на высоту облачные, буду подобен Всевышнему». Он знает все механизмы гордости и тщеславия. Он знает, что и как надо сделать, чтобы лишить радости человека. У него в этом самый большой опыт. Он знает, как сделать неприятность и как внести зло в сердца людей. Так он поступил с первыми счастливыми людьми, с нашими прародителями. Так будет поступать и с нами сегодня. Он избирает своей мишенью своей атаки женщину, как немощнейший сосуд, как более нежную, чувствительную, более эмоциональную, я бы сказал, более любопытную. А орудием атаки избирая змея, который был хитрее всех зверей, через него беседует с женой. Все слова беседы змея с женой принадлежат дьяволу. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змея жене, подняла, не сказал Бог, не ешьте нет какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плод дерева, которое содирая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Братья и сестры, уже одно то, что жена заговорила со змеем, было первым шагом к его поражению. В вопросе лукавого содержится чрезвычайная хитрость, которую жена не видит. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте нет какого дерева в раю? Дьявол делает вид, как будто заботится о первых людях. Передает или предстает как благодетель, как тот, который может дать что-то больше этим людям, чем дал Бог. Дьявол искажает слова Бога, который сделал только единственный запрет. Бог сказал, от всякого дерева саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, который ты вкусишь, от него смертью умрешь.
Смотрите, как искажает истину сатана. Как тонко и в то же время коварно он это делает. Какой коварный психолог. Если бы жена больше доверяла Богу, чем кому-нибудь другому, если бы Слово Божье обильно вселилось в ее сердце, то она бы сразу увидела несоответствие с Божьей истиной. И ответ ей был бы прост. «Отойди от меня, ты говоришь неправду, потому что Слово Божие говорит иначе». Такой простой, прямой и решительный ответ прекратил бы все дальнейшие разговоры и избавил бы жену от бед.
Когда в сердце закрадывается сомнение о Слове Божьем, а появляется желание действовать своими силами, то человек теряет единственную силу, могущую отразить искушение. Дьявол не говорит жене «Я сатана». Я враг Бога, хочу сделать вам зло. Я хочу оклеветать Бога, унизить Его, любовь к вам, я хочу погубить вас. Если бы он так сказал, никто бы с ним не разговаривал. Такие методы лукавый никогда не использует при искушении. Он все делает под видом добра и света, под видом поиска справедливости. Дьявол одновременно предлагает и вопрос, и совет. По существу сатана сказал следующее. Правда ли, что Бог не позволил вам пользоваться всеми благами в саду? Разве может так быть, что тот, кто действительно любвеобилен, благ и добр, что-то запрещает для вас и что-то скрывает от вас? Разве такое может быть? Здесь, наверное, какая-то ошибка, говорит лукавый. Для чего это? Что пользы жить в раю и не пользоваться всеми плодами со всех деревьев? От того, что смотреть можно, но пользоваться нельзя, приходится только испытывать любопытство и большую скорбь, как бы говорит сатана. Наверное, это совсем не так. Дьявол сначала вовлекает разговор, затем коварно сеет сомнения, опираясь на человеческую логику, умышленно говорит о том, чего нет. Интересный для жены вопрос он использует как приманку, впускает яд недоверия под видом заботы и узнает то, что заповедал Бог, чтобы увлечь Еву к преступлению. Ей бы следовало даже не вступать в беседу с ним, а беседовать с мужем, для которого она была создана, который был ее защитником и опорой, кому была создана равной по достоинству, кому была помощница. И ей бы следовало сказать: об этих вещах говори с мужем моим. А еще лучше бы следовало обратиться к Богу, если она засомневалась, но спросить у Создателя о заповеди Господа. Но она этого не сделала. Она не спросила дьявола: а какую цель ты ставишь, что ты хочешь, и какими методами ты предлагаешь это сделать? Какую цель, что ты хочешь, и как ты предлагаешь это сделать? Если бы она сделала так, что что-нибудь из этих мер остановило бы ее от непослушания Богу. Но она действовала самостоятельно, опираясь на свои чувства, а не на Слово Божие. Она увлеклась самим процессом, упустив суть, не рассуждая о намерениях и целях. Дьявол говорит почти противоположное словам Создателя. Она не возражает и не прекращает беседы. Такова тактика лукавого – смешивать истину с ложью, делать ядовитую смесь и давать душам людей. Жена увлечена. Она вполне открывает ему заповедь Божью и дает святыню псам, и бросает жемчуг перед свиньями, не боясь того, чтобы они, не поправ его ногами своими и обратившись, не растерзали вас, как сказано в Евангелии от Матфея. Слово Божие говорит: «Боже мой, на тебя уповаю, да не постыжусь. Да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на тебя, да постыдятся беззаконствующие в туне. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Псалом 24. Но жена имела нечестивое общение. Ходила по чувствам, надеялась на себя, это потому падение было сокрушительным. Как важно вовремя остановиться и иметь силу сказать «нет». Как важно правильно избрать общество для общения, не надеясь на свои добрые нравы. Не обманывайтесь, пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Нам важно научиться размышлять и видеть цели и намерения в общении. И если в таких общениях не славится Господь, нужно их решительно прекращать или избегать вообще. Заставив действовать жену собственными силами, дьявол внушил ей сомнения в понимании Божьей воли и настроил ее якобы на поиск истины через него. Он претендует научить чему-то большему, чем научил Господь. Она засомневалась. Имея великие блага от Создателя, в ней зародилось сомнение: а вдруг он мне что-то не дает? Вдруг он что-то от меня скрывает? По причине коварства дьявола, ее простоты, духовная защита жены была разрушена. Она дала место дьяволу, приняла его без удивления и страха, приняла его как заслуживающего доверия доброго посланника. Братья и сестры, нужно очень горячо любить Бога и Его Слово, чтобы уметь распознавать Его истины. Блез Паскаль, великий физик, ученый, математик и философ, пишет: «В наше время, когда истина скрыта столькими покровами, обман так прочно укоренился, распознать истину может лишь тот, кто горячо ее любит». Жена утеряла из виду любовь Бога. Она утеряла из виду его милости и благодеяния, начала действовать самостоятельно и потерпела поражение. Важный первый урок, который мы можем извлечь для нас сегодня, состоит в следующем. Чтобы не быть искушенными, Ищи всегда Божьей славы и избегай худых общений. Умей твердо сказать «нет» там, где есть противоречия и искушения. Для победы над искушением полагайся на Бога, не на свои силы. Обращайся к Божьему Слову, а не к своим эмоциям и желаниям. Смотри на конечную цель и на мотивы разных предложений и умей отличать Божий дух от лукавства. Второй урок, который мы можем извлечь из этого текста Писания, состоит в том, что большую опасность представляет искажение фактов и духа Писания. Дам место дьяволу, проявив неверие в подлинность Божьей заповеди, жена приняла вопрос сатаны, в котором уже содержалось искажение Божьей истины. Она просто его проглотила. Бог не говорил, не ешьте ни от какого дерева в раю, как это представил дьявол. Он знал все возможности человека, он знал, что им хорошо, что плохо, и он дал заповедь есть от всех деревьев в саду, кроме дерева познания добра и зла. Только один запрет. Дьявол преднамеренно искажает факты, раздувает факт запрета. И спрашивает при этом, а не выступает ли при этом Бог как исключительно запрещающий? Жене надлежало бы отвернуться от дьявола и сказать, что он обманщик, что он искажает Божий заповедь, что он не знает величия любви Божией и тех дарований, и тех благословений, которые он дал людям, которыми они пользуются в раю. Она бы должна сказать, да я пользуюсь в раю этой Божьей милостью, я постоянно живу в этом счастье. Она должна была бы сказать, что Бог по любви к их семье разрешил кушать все плоды и по той же великой любви и по печенью о них запретил есть только от одного дерева, без плодов которого, собственно говоря, никто не страдает и не чувствует себя ущемленным. И мы видим, дьявол уменьшает Божью милость. Дьявол уменьшает Божью милость, уничижает Божью доброту. По этому же пути идет за ним и жена. Она добавляет к Божьему повелению тоже свои слова. И сказала жена змею, «Плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Не прикасайтесь, Бог не говорил. Если сатана уничижает Божье благодеяние, то жена увеличивает Божью строгость. Она добавляет, что Бог не только запретил есть плоды из дерева познания добра и зла, но и запретил прикасаться к ним, чтобы не умереть. О, язык! Как сказано в послании Иакова, язык, огонь, прекрасвете, представление фактов односторонне является также ложью. Хороша только полная правда. Полуправда ничего не стоит, говорил Стефан Цвейг. Один из известных людей утверждал, что злоупотребление истиной должно наказываться наравне с ложью. Ева сошла с позиции всецелого доверия и подчинения Божьему Слову. Она недоверием к Богу постепенно лишает себя Божьей защиты. Отворачивается от Бога, и на нее уже не действовало обетование, которым пользовался Давид. «По слову уст твоих я охранял себя от путей притеснителя» Псалом 16, 4 стих. Расположена женщина к общению. Увлечение собеседником и открытость дают сатане простор для действий. Из одного запрета, только из одного запрета, который служил во благо живущим в Едемском саду людям и охранял их от смерти, Бога представляют суровым и запрещающим Богом. Факты искажены и представлены так, как удобно дьяволу. И сейчас уже речь не идет о благах Божьих, а разговор переходит к причинам, почему Бог запрещает и удерживает что-то от людей. Сатана идет на открытую ложь и предлагает следующую давитую приманку, на которую искушается жена. Он высказывает предположение, что запрет Бога обусловлен не опасностью смерти людей, а завистью Бога. Угрозой тому, что люди могут стать подобным Богу, что они будут иметь знания, открывающие все тайны мира. И Ева, которая купалась в благодати Божией, она не принимала служение Богу как рабство, а дьявол внушил, что Бог хочет что-то запрещать и тем самым мучить ее любопытство. И Ева начинает действовать вместе с ним. Такая постановка вопроса делала Еву как рабыней, а не любимым и высшим творением. Все внимание и вся потенциальная вина теперь уже сконцентрирована на Боге, на которого льется клевета. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите, их откроются глаза ваши, и увидите, как боги, знающие добро и зло. Какое побуждение гордости и тщеславию. Будете, как боги. Есть много инструментов у греха, но ложь – это рычаг, приводящий их в действие. Дьявол привел в действие грех, которому дала место жена. Дьявол достиг это, подорвав доверие Евы к любви Божией. Знает Бог, что в день, который вы вкусите, их откроются глаза за ваши, и вы будете как боги. Смотрите, какая хитрость бесовская. Если так невнимательно читать и не вникать, мы тоже часто падаем, попадаемся на такие искушения. Дьявол внушает, что Бог знает и не делает. Знает Бог. То есть он знает что-то такое доброе для них и не делает, не допускает такое важное благо. Сатана опять вливает новую порцию яда в факт запрета. Он представляет Бога завистливым. И, по сути, дьявол утверждал, что зачем верить тому, кто вас не любит? Ибо если бы Бог любил вас, то он бы не лишил вас существенного блага. Сатана клевещет на Бога, а Ева участвует в этой клевете своим молчаливым согласием. Если бы Ева сказала: «Я полностью доверяюсь благости Божией. Я постоянно пользуюсь Его любовью. Для меня предостаточно Его благодеяний. Я уверен, что если бы для меня это было благом, то Бог обязательно бы дал мне это, потому что Он совершенный и любящий Бог. Я верю, что вкусив то, что мне запрещено, я не буду иметь больше никаких благ, но потеряю все то, что имею». Если бы так сказала Ева, мы видим, что потеря истинного познания природы Бога приносит духовную смерть. Противоположность тому, что познание Бога и пребывание в истинном познании приносит жизнь, оживотворяет душу, дарит радость, очищает сердце, успокаивает совесть, делают характер созидающим и любящим. Как опасны ложь и клевета. В притче 12 глава, 22 стихе сказано: «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему». Мы читаем замечательный 14-й псалом: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего».
Иногда людям кажется, что всякие разговоры и перенос слуха безобидны. Но это и есть служение дьяволу, и одно из имен лукавого есть клеветник. Обман – это грех распространения ложных заключений. Обманывать – значит заблуждаться и вводить в заблуждение других. Часто это происходит непроизвольно и носит невинный характер, как это было с Евой. Но последствия таких действий одинаково разрушительны. Ложь и клевета – основа стратегии дьявола.
Через эту стратегию был осужден Господь Иисус Христос. Через эту стратегию были уничтожены многие священники, служители, пророки. Это основная стратегия. Праздная болтовня, пятнающая чужую репутацию, даже если она не имеет дурных намерений, называется сплетней. А намеренное распространение вредных слухов называется клеветой. Грех клеветы имеет тройной вред. Он вредит распространителю, слушателю и тому, о ком клевещут. Эти вредные привычки коренятся в нашем характере по следующим причинам. Я думаю, что каждый из нас участвовал в таких грехах. Каждый. И когда-то участвовал в обмане, когда-то участвовал в клевете, может быть, не замечая это. И поэтому нам нужно встрепенуться и подумать, как нужно вести, чтобы избегать этого. Какие основные причины? Что позволяет в нашем характере быть соучастниками этого? Прежде всего, праздность. Праздность, которая ведет к злословию, так как те, кто занят своими обязанностями и своим духовным совершенством, обычно не имеют времени думать об обязанностях и поведениях других. И об их духовном состоянии хватило бы времени на себя. Поэтому, если есть время для таких разговоров, загрузите себя трудом. Вторая причина – это желание возвысить себя за счет унижения других. Кто-то сказал, говорить плохо о других – это бесчестный способ возвысить себя. Третье – это непрощенные обиды и желание отомстить клеветой. Четвертое – это зависть и желание успокоить свое самолюбие тем, что успешный человек терпит поражение. Поэтому плохие вести, к большому сожалению, распространяются гораздо стремительней по сравнению с хорошими. И еще есть одна причина – нездоровое любопытство и греховный интерес к тому, что не служит назиданию. Желание находиться в центре событий, в центре внимания. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. Но верный человек таит дело, сказано в притче, 11 глава, 13 стих. Наушники, переносчики, сплетники, клеветники – это сосуды в руках дьявола. Братья и сестры, бойтесь оказаться такими сосудами. Один из оправдательных аргументов таких людей состоит в том, что слух, соответствующий истине, можно распространять. Есть такой замечательный автор Джозеф Стоул. Он написал великолепную книгу «Язык мой, враг мой». Лучшие книги насчет языка я никогда ничего не читал. И он пишет по этому поводу: «Ничто не может быть дальше от истины. Дело не в том, правда это или ложь, а в том, насколько эти слова верны и не являются ли нарушением тайны. Эта мысль четко выражена в Писании. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию». Римлянам 14 глава 9 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Ева начала с малого. Ева начала с молчаливого согласия при искажении истины, затем сама исказила Слово Божие, а потом поддалась на открытую ложь, лишив себя Божьей защиты. Она поддалась на мелкие уловки и не смотрела в суть Слова Божия. А суть Божьего повеления была в том, чтобы не прикасаться к запретному плоду было благом для Адама и Евы. Этот запрет был проявлением Божьей любви к ним. Вот в чем состояла суть.
И эту суть-то они и пропустили. Из этого можно получить важный урок.
Будь ответственным в правильном использовании истины. Не злоупотребляй ей и не представляй ее односторонне и неполно. Не уничижай Божью милость и не преувеличивай Божью строгость, но смотри в суть Писания. Мы видим также опасность любопытства и гордости человека, опасность стремления к получению тех знаний, которые Бог сокрыл от нас, потому что они не полезны. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Уверенная ложь сатаны: нет, не умрете. Гордость и любопытство Евы толкают ее на грех непослушания Богу. Занял место Бога уже дьявол, и ложь занимает место правды Божией. Стих 6 говорит нам о трех искушениях, которым подвергалась не только Ева, но которым постоянно подвергались и будут подвергаться люди. Дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно и дает знания. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна, 2 глава, 16 стих, так описывает эти три искушения. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Похоть плоти я хочу, похоть очей я вижу и хотел бы это, и гордость житейская я лучше всех». Вот эти три искушения, этими трем искушениям подвергается постоянно человек. Этим трем искушениям, по сути, подвергался наш Господь Иисус Христос в пустыне. И Он единственный, кто вышел победителем, потому что полностью уповал на Бога. Его слова были без колебаний опираемы на Слово Божие. Он говорил: написано, написано. Как только Бог сошел у Евы с первого места, у нее сразу возобладали эти три искушения. Почему раньше Ева не думала об этом дереве запрета? Почему раньше не видела его красоты и не желала знать то, что запретил Господь? Почему раньше такого интереса не было? Потому что раньше она доверяла Богу. А теперь начала доверять дьяволу, который внушил ей все ложное. Худые сообщества разрушили добрые нравы. Она признала слова дьявола более достойными доверия, чем слова Бога. И здесь проявляется ее нездоровое любопытство к непотребному знанию, проявляется ее гордость. Ева уже не удовлетворяется тем, что имеет. Она хочет чего-то большего, что обещает ей дьявол. Зачем тебе искать большее благо, если ты уже имеешь такие блага? Если ты имеешь все для счастья, зачем тебе еще что-то? Иметь такие блага, искать еще дополнительных благ – это и проявление гордости, и неблагодарности, и попытка познать то, что было сокрыто от нее, запрещено Богом для ее же блага. Ева рассуждала примерно так. Если дерево красиво для глаз, хорошо на вкус, если желанны его запретные плоды, то вкушение от него должно доставить особую честь и поставить ее на особый или на один и тот же уровень с Создателем. Разве Бог был одной природы с Евой? Разве Бог не дал ей все? Разве недостаточно было ей вести счастливую жизнь и наслаждаться всеми благами? Бог оставил только один запрет и только на одно дерево, чтобы дать проявление воли, выбора и ответственности, чтобы подчеркнуть тем самым, что у нее есть Творец, которому принадлежит все. Чтобы человек не возмечтал о своем достоинстве, не счел себя наравне с Богом, Бог оставляет только один запрет. Он этим показывает человеку, что тот находится под владыкой и всеми благами пользуется по благодати любви Бога. Он дал как бы, он как бы дает людям бесплатную аренду весь Эдемский сад. Но говорит о том, что я все-таки остаюсь его хозяином. И для этого был один запрет. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится. Такие эти повеления Божьего Слова не случайны, потому что через гордость, как начало всех грехов, совершается все зло. Человеку труднее всего заглушить желание быть о себе высокого мнения, даже если он очень скромный, даже если он самый тихенький и тихонечко сидит в углу, но гордость будет все время выпирать. И вот эту гордость заглушить, или высокое мнение о себе всегда заглушить трудно. И нет более труднодостижимой добродетели, чем смирение. Смирение – канал для получения благословений, а гордость – для потерь. Мы видим, из какой славы и благости были низвергнуты Адам и Ева. Какое получили унижение. Ева не только сама впала в грех, но ввела в грех своего мужа. Таков результат дьявольского обольщения, что оно не только не доставило никаких благ, но лишило и всех тех, какие они имели. Вам было плохо? Пожалуйста, получите то, что имеете. Если бы Ева смотрела не в начало, а в конец всего этого мероприятия, то она бы поняла, что дьявол подстрекал ее не послушаться Бога для того, чтобы получить большее благо от того же Бога. Это абсурд. Но это не сразу было сказано. Это было сказано с обманом, с такими всякими моментами лукавства и так далее. Сатана всецело обманул Еву. Она была обманута из-за своей беспечности и честолюбивых желаний. Он сказал, что откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Самое главное в этой урезанной правде было сокрыто. Да, они познают силу зла и добра. Они познают, но это не возвысит их. Они познают добро, но не будут иметь силы его выполнить. Они познают зло, но не будут иметь силы ему противостоять. Желание подняться и стать на одну ступеньку с Богом привело к потере истинной высоты, потому что человек превратился в существо падшее, мучимая страхом и неуверенностью, преследуемая совестью, превратился в раба сатаны. Глаза людей открылись, но это открытие позволило лишь увидеть собственную наготу и собственное жалкое положение. Никакого нового познания божественного света Адам и Ева не приобрели. Они не приобрели ни капли нового божественного света. Их погоня за знаниями привела к тому, что они увидели, что оба они наги. Все надо было начинать сначала. И всему человечеству надо было начинать сначала. Адам также по своей беспечности поддался к искушению и впал в грех. Его беспечность тоже была велика. Не нужно все сваливать только на Еву. Адам мог бы воспрепятствовать, мог бы призвать к милости Божьей, мог бы призвать к покаянию, исправить жену как свою помощницу. Но он этого не сделал, а пошел на поводу жены и был также обольщен. Вместо головы он стал ногами. Он вместо головы стал ногами в семье, Божий порядок был нарушен. Почему так случилось? Потому что Адам не доверился любви Божией. Он видел в Боге все, все что угодно, кроме его любви. Поэтому он поверил лжи сатаны. С этих пор Адам и Ева должны были полагаться на собственную совесть, чтобы отличать добро от зла. Совесть сама по себе без упования на Бога не является самостоятельной, чтобы иметь силу приблизиться к Богу. Она загоняет Адама за деревья рая. После преступления они ощущают свою наготу, появляется стыд. Они сознают, в какую бездну низвергло их непослушание Богу. Защитная Божья одежда славы снята, и они сами хотят укрыть себя. Те, которые жили как ангелы, изобретают себе одежду из листьев. Вдруг все меняется. Меняется сознание. Внезапно мужчина и женщина обнаруживают, что они обнажены, и они покрывают свою наготу. Простые и непосредственные отношения заменились закрыванием. Между Богом и человеком возникает пропасть. Какой важный урок можем духовно извлечь отсюда. Не будь гордым. И всегда знай свое место пред Вседержителем. Будь благодарным Богу за то, что имеешь. Доверяйся Божьему совершенству и Божьей любви. Не будь любопытен и не стремись к такому знанию, которое отделяет тебя от Бога. И еще одну опасность можно выделить из исследуемого нами текста Писания. Опасность убегать и прятаться от Бога и желание перекладывать свою вину на других. И слышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую мне дал, ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь жене: «Что ты это сделала?» Женщина сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Смотрите, как сразу появляется масса новых чувств. Разве когда-нибудь Адам боялся Бога? И вдруг говорит: «Я убоялся тебя. Я убоялся тебя и скрылся. А чего ты боишься?» Мы видим здесь прежде всего любовь Бога к человеку. Несмотря на то, что Бог дал заповедь и предупредил об опасности, Он не закрыл свою любовь для людей. Он не уничтожил свое творение. Он спешит к людям на помощь. Остается верным своей благости. Бог стремится освободить человека из этого уничиженного положения и явить свое снисхождение. Он не замедлил прийти на помощь, а пришел во время прохлады дня пополудни. Вопрос Бога к Адаму: «Где ты?» Уже сам вопрос говорит о любви к своему высшему творению. Как будто Бог не знает, всевидящий и всезнающий Бог, как будто Он не видит и сердце, и мысли, и где Адам находится. Он прекрасно знает вопрос для Адама, чтобы он встрепенулся, чтобы он понял, где он сейчас, не за кустом, а как он далеко от Бога, что важно ему сейчас вернуться, важно раскаяться и так далее. Это все и все вопросы остальные Бог задает Адаму для того, чтобы он мог обратиться в покаяние к Богу. Бог ведет диалог с Адамом как друг с другом. Все остальные вопросы тоже были заданы для того, чтобы Адам и Ева обратились к Богу с раскаянием, с исповеданием. Но они не приближаются к Богу, удаляются и прячутся от Бога. Таково действие греха, братья и сестры. Они, грешники, всегда скрываются. Пытаются скрыться, убегая от самого себя, от Бога. Нужно бежать к Богу, а не от Бога. Потому что только Бог способен снять тяжесть греха. Совесть, давая человеку познание самого себя, приводит к страху. А приближение к Богу и сознание природы Божьей любви и милости приводит к спасению. Бог, отдавший для спасения грешников Сына Своего Единородного Иисуса Христа, и сегодня Сам ищет и зовет грешников. Бог ищет грешника. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира», читаем в Евангелии от Матфея, 25 глава. Мы видим в Писании вечно любящее и ищущее сердце Бога. Бог ищет грешника. В Боге заключается нечто более высшее, чем только Его премудрость и всемогущество. В Нем заключается любовь, милосердие, долготерпение, праведность, святость, благость, нежность. Это тот Бог, который по милости своей возложил на непослушного Адама и Еву кожаные одежды, олицетворяющие одежды искупления. Такой Бог, но не такой человек. Адам ответил Богу со страхом, но без раскаяния. Он в страхе пытается переложить вину на жену и на Бога, который дал ему жену. «Жена, которую ты мне дал». То есть, знаете, в этом ответе содержится уже как бы вина на Бога. «Если бы ты мне дал, Бог, хорошую жену, так она бы меня не совратила». И он перекладывает свою вину на жену и на Бога. Вместо признания своей вины и раскаяния перед Богом мы часто ищем вину у другого, перекрывая себе путь к прощению и благости Божией. И Ева тоже в страхе перекладывает свою вину в непослушание на змея. Но каждый, братья и сестры, каждый имел свою вину, потому что каждый имел свою ответственность, потому что нарушить или нарушить Божью заповедь было во власти каждого. Бог нисходит к их немощи и призывает их к исповеданию грехов. Они этого не делают. Господь задает вопросы сначала мужу, потом жене, а змея он сразу выносит приговор, он даже с ним не рассуждал. И если, смотрите, люди действуют не в правильной последовательности, сначала жена принимает решение, потом муж за ней, так сказать, как волна заклания, да, то Бог устанавливает правильный порядок. Он сразу спрашивает с мужа. Он не с жены спрашивает, он с него спрашивает. Ему сначала дает наказание, потом жену спрашивает, а змея даже не спрашивает. Он знает, что бесполезно, он не раскается. И мы можем взять из этого следующий духовный урок. Спиши со своей виной к Богу и не прикладывай ее на других. Не убегай от Бога и не прячься от Него. Открой свое сердце в покаянии, чтобы иметь освобождение от греха. Любящий Господь вместе с суровым наказанием, это было самое суровое наказание, изгнание из рая. Он дает и великое утешение в обетовании рождения младенца, который поразит сатану в голову. Надежда будущих благ позволила Адаму и Еве перенести настоящие скорби и все те трудности, которые они сами навлекли на себя непослушанием. Новое имя женщине Ева, которое означало «жизнь», говорило о том, что они верили в Бога как даятеля жизни и хранителя жизни, потому что без Бога всякий человек бессилен, а с Богом он обретает мир и благодать, которая неистощима у Господа для всех ищущих Его.
Это было действительно тогда, это действительно во все времена жизни. Сам избираешь судьбу ты свою в этой греховной, суетной отчизне. Если ты жаждешь быть с Богом в раю, то избирай Божьи правила жизни.
Итак, я хотел бы, чтобы мы взяли для своего сердца следующие основные выводы из уроков, содержащихся в этом тексте Священного Писания. Ты всегда будешь терпеть поражение, если будешь действовать только собственной силой, без Божьей помощи или без помощи того, кто поставлен для этого Богом. Для победы в искушениях полагайся на Бога, а не на себя. Действуй по Божьей мудрости, а не по человеческим соображениям. Обращайся к Богу в молитвах и Его Слову во всех ситуациях, а не к своим чувствам и не к хитрым советам. Среди многообразия голосов умей различить голос Божьего Духа. Рассуждай о конечной цели и мотивах действий советчиков. Ты будешь терпеть поражение, если не будешь вникать в мотивы и цель поступков советчиков. Если будешь смотреть в начало, а не в конец пути, избегая дурных сообществ и общений. Второе. Имей ответственность в правильном использовании истины. Умей правильно видеть факты в Духе Слова Божьего. Не искажай Божий истин. Не убавляй и не прибавляй ничего к фактам. Не уничижай Божью милость и не преувеличивай наказание. Не действуй по букве, осмотрев суть Божьего Слова, поступая по Духу. Третье. Будь смиренным и благодарным за то, что имеешь, и не стремись к обладанию тем, что Бог запретил. Не будь любопытным и не стремись к обладанию того знания, которое Бог сокрыл от тебя. Полезно лишь то знание, которое приближает Богу, а все остальное надмевает и ведет к потере мира с Богом. Не гордись и знай свое место перед Богом. Знай, что ты всегда в Его руке, что Он твой Господь и Повелитель. И четвертое. Никогда не скрывайся от всевидящего Бога. Никогда не скрывай свои желания, цели и мотивы, потому что Бог видит все. Приближайся к Нему, потому что Он любит тебя таким, какой ты есть, и желает дать тебе благо. Всегда ищи вину в себе и не перекладывай на других, чтобы не перекрыть себе путь к покаянию и примирению с Богом и не навлечь на себя страшные последствия нераскаянного греха. Итак, всегда бодствуй, полагайся на Бога, а не на собственные силы. Не давай места дьяволу через искажение Божьих истин, через излишнее любопытство, непотребное знание, через гордость и перенесение вины на других, которое закрывает путь к покаянию и примирению с Богом. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Будем молиться.